Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, сегодня мы поговорим о проблеме возвращения на материковую Украину граждан, которые были осуждены под контрольными России крымскими судами по уголовным статьям. Поговорим о том, почему не работают нормы международного права о передаче осужденных, в каких условиях содержатся граждане Украины в российских тюрьмах и есть ли пути выхода из сложившейся ситуации. По данным регионального центра по правам человека, за 7 лет российской попытки аннексии Крыма украинскому и российскому омбудсманам удалось договориться о переводе в Украину лишь 12 таких крымских заключенных. Это произошло в 2017 году. И вот по данным регионального центра прав человека, по состоянию на начало 2021 года количество украинцев, осужденных под контрольным России судами Крыма по уголовным статьям, составляет более 12,5 тысяч человек, а количество перемещенных на территорию России из Крыма превышает 9 тысяч человек. Многие из них не первый год добиваются права отбывать наказание в украинских тюрьмах. Мы сегодня поговорим об этом, поговорим о том, какие юридические коллизии существуют, что мешает договориться о передаче таких лиц, что мешает договориться о том, чтобы предусмотренные международным правом механизмы для такого обмена осужденными, чтобы эти механизмы заработали. С нами на связи Роман Мартыновский, адвокат, ведущий эксперт регионального центра прав человека. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро. Вы нас слышите?
Да, доброе утро.
Так. Давайте начнем наш разговор вот с этой ситуации. 12,5 тысяч человек. Какой у них сейчас статус с точки зрения украинского законодательства, с точки зрения властей России? И что конкретно препятствует договоренностям об их переводе на материковую часть Украины? И хотят ли они перевестись в места лишения свободы, да, на территорию Украины?
Ну, что касается 12,5 тысяч лиц, которые были осуждены в Крыму за время оккупации, то для украинских властей, для нас они считаются людьми, которые не имеют судимости, поскольку наше правительство ссылается на то, что существует прямой запрет статьи 9 закона об оккупированных территориях на признание каких-либо действий оккупационных властей, которые они совершают на территории оккупированного Крыма. С точки зрения российского законодательства, это обычные осужденные, среди которых, естественно, есть и те люди, которых мы считаем преследуемыми по политическим, религиозным мотивом. Что препятствует? Здесь многое зависит от того, к какой категории мы относим того или иного осужденного. Но в первую очередь это касается лиц, которые имели регистрацию, крымскую регистрацию на момент оккупации полуострова. Таких людей, как известно, Российская Федерация принудительно всех объявила своими гражданами. И, соответственно, в ситуациях, когда такие люди обращаются в уполномоченные органы Российской Федерации с просьбой о том, чтобы их перевели для отбывания наказания на территорию Украины, на территорию материковой Украины, им в этом отказывают, ссылаясь на то, что они являются гражданами Российской Федерации, а Конвенция 1983 года о передаче осужденных лиц, речь идет о Европейской конвенции, она применяется в отношении только между государствами и в отношении лиц, которые являются гражданами того государства, куда они просят их передать для отбывания наказания. Вот и получается, что все, кто проживал уже в Крыму и признаны российскими гражданами, фактически лишены такой возможности. И еще один момент очень важный, это то, что когда с подобного рода просьбами обращаются граждане Украины, которых Российская Федерация не считает своими гражданами, однако они отбывают наказание на территории Крыма, то тут уже есть препятствия со стороны украинских властей. Министерство юстиции Украины отказывает в рассмотрении таких ходатайств, ссылаясь на то, что конвенция не действует на территории одного государства. Поскольку Крым является территорией Украины, то, соответственно, перевод с территории Крыма на территорию материковой Украины не регулируется положениями данной конвенции. Ну и, наконец, последнее, когда мы говорим о тех лицах, которых Российская Федерация не считает своими гражданами и которых она вывезла с территории Крыма для отбывания наказания на территорию Российской Федерации, то здесь возникает вопрос, касающийся, собственно, признания самих этих приговоров, которые были постановлены на территории оккупированного Крыма, созданными там судами. И опять же, ссылаясь на статью 9 закона, о котором я уже говорил, Министерство юстиции Украины отказывается рассматривать вопрос о переводе такого гражданина на территорию материковой Украины, поскольку для нашего Министерства юстиции, для нашего правительства такие приговоры не имеют какой-либо силы.
А в каких условиях содержатся граждане Украины в местах заключения? Допускают ли к ним консула? Вообще, как на их содержание в местах лишения свободы влияет вот тот неопределенный юридический статус, в котором они оказались?
Ну, тот факт, что очень многие наши граждане годами пытаются, добиваются перевода на территорию подконтрольную властям Украины, является безусловным доказательством того, что условия отбывания наказания в местах лишения свободы на территории Российской Федерации и в Крыму на сегодняшний день хуже, чем условия, в которых отбывают наказание наши заключенные здесь, на территории материковой Украины. У нас есть, мы собираем в том числе информацию о наших умерших гражданах, в том числе и тех, которые умерли в СИЗО, в Симферополе, и в отношении тех, которые умерли уже в российских колониях. В первую очередь речь идет о тех лицах, которым не было оказано своевременной и надлежащей медицинской помощи. Что касается того, что нарушает Российская Федерация, то здесь, помимо того, что она не создает надлежащих условий для отбывания наказания, надо отметить еще и то, что норма международного гуманитарного право прямо устанавливает, что граждане оккупированного государства должны содержаться раздельно от граждан державы-оккупанта. Россия нарушает это правило, и наши украинские граждане везде, повсеместно, они содержатся вместе с гражданами Российской Федерации. Как это влияет на них, ну, это очевидно, поскольку они фактически лишены возможности проявлять свою украинскую идентичность. Тут еще и администрации помогают в этом, в кавычках, скажем, потому что любого рода обращения на украинском языке они не отправляются, блокируются. Любые попытки разговаривать на украинском языке пресекаются, вплоть до того, что за подобного рода попытки людей могут помещать в карцеры, в штрафные изоляторы и так далее.
Я напоминаю, что беседуем мы с Романом Мартыновским, адвокатом, ведущим экспертом регионального центра по правам человека. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Работают номера телефонов 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас в Крыму. Для тех, кто слышит нас в Россию, также работает этот номер 8 800 10 06 926. Если вы хотите нам дозвониться с материковой части Украины, звоните по телефону 044-490. 90-29-05. Мы продолжаем наш разговор. Роман, я хотел бы уточнить, все-таки есть ли какая-то информация о количестве обращений? Вот пишут ли эти люди, о которых мы говорим, да, которых может сейчас быть порядка 12,5 тысяч, пишут ли они обращения о том, что они просят перевести их из мест лишения свободы в России, да, отбывать наказание на территории Украины?
Ну, я сразу хочу отметить, что каждый раз, когда мы находим какие-то новые колонии на территории Российской Федерации, где отбывают наказание наши граждане, мы слышим от людей, что они до этого не имели представления и не знали о том, что у них вообще есть такое право просить о том, чтобы их отправили отбывать наказание на территорию Украины, Поэтому очень многие люди просто об этом не знают, их об этом не информируют российские власти. Что касается количества обращений, то ну, нам сложно вести такой учет, потому что информация, которая поступает в наше Министерство юстиции, если она идет через нас, то мы об этом знаем. А если она идет напрямую от заключенных, с которыми у нас, или с родственниками, у которых у нас нет никаких контактов, то мы, естественно, об этом не знаем. Однако я могу сказать, что на сегодняшний день по тем данным, которые есть у нас, то есть те люди, о которых знаем мы, через, которые обращались через нас, речь идет о сотнях заключенных. Я думаю, что если принять во внимание еще эту информацию, которая поступает напрямую в Министерство юстиции Украины, то, наверное, мы приближаемся где-то к отметке около 1000 человек.
В продолжение разговора я бы хотел обратиться вот к той информации, которую я озвучил в начале нашего эфира, о том, что за минувшие 7 лет только однажды удалось достигнуть договоренности о переводе в Украину вот 12 таких крымских заключенных. Это произошло в 2017 году. Сразу хотел бы отметить для наших радиослушателей, что мы перед этим эфиром обращались к уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины, к российскому омбудсману, обращались от Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Рады Украины, мы ожидаем ответа. Как правило, она идет на контакт, и как только информация от нее нам поступит, какой-то комментарий, мы обязательно опубликуем его на сайте Крым Реалии. Ждем мы ответов уже на десяток обращений и приглашений в эфир от Татьяны Москальковой. Ну что же, ждем далее. Если какие-то ответы на наши вопросы поступят, мы их тоже обязательно опубликуем. Роман, что известно вот о том, как проходил тогда обмен в 2017 году, тогда уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины была госпожа Лутковская, если не ошибаюсь. Расскажите о том, как проходил тогда вот этот обмен, почему, по вашей информации, по вашим наблюдениям, тогда это было возможно, стало возможно?
Ну, я думаю, что тогда, безусловно, сыграла свою роль активность, наверное, же все-таки в первую очередь украинского омбудсмана, уважаемой госпожи Лутковской. И я думаю, что сегодня она, наверное, могла бы рассказать гораздо больше о том, как, в каких условиях все это происходило. Я расскажу о том, что известно мне, скажем так, из открытых источников, и что, ну, о чем можно говорить. Можно говорить о том, что это состоялось в первую очередь благодаря тому, что у госпожи Лутковской и Москальковой установился в тот момент более или менее нормальный рабочий контакт. И второе, это то, что способствовало такой передаче также действия нашего Министерства иностранных дел и Министерства иностранных дел Российской Федерации. В принципе, это была, безусловно, процедура, которая не имела ничего общего с правовой процедурой. Это была процедура такого политического, я бы сказал, гуманитарного, может быть, характера. Поскольку формально передача-то осуществлялась на основании решения одного из районных судов Российской Федерации, который находится в приграничном районе. Однако суд принимал такое решение о передаче этих наших 12 граждан на территорию Украины, ссылаясь на положение конвенции, которое в данной ситуации не работает и не действовало, поскольку запроса нашего Министерства юстиции в адрес Министерства юстиции Российской Федерации в отношении этих 12 лиц не было. Вот. Именно поэтому можно считать, что с одной стороны хорошо, что такой механизм существовал на тот момент, поскольку это позволило хотя бы 12, судьбы хотя бы 12 человек решить. Однако следует признать, что, ну, как видим, этот механизм оказался неэффективным, поскольку за последующие 4 года, вот уже 4 года будет 17 марта, ни одной подобного рода передачи не было. Ну и кроме того, естественно, возникало очень много вопросов у других заключенных. А почему именно эти 12, почему меня не взяли, почему того не взяли и так далее. Понятно, что мы были поставлены условия, когда вынуждены были соглашаться на те условия, которые диктовала Российская Федерация. И в конечном итоге из достаточно большого списка, о чем я также знаю, осталось вот только 12 человек. Поэтому мы предлагаем и говорим о том, что да, такой механизм, он может сохраняться, он может иметь место, однако он не может иметь решающего характера. Решающий характер должен иметь механизм правовой. Вот над этим и нужно работать.
Продолжаем разговор, и к нашему разговору присоединяется российский журналист и правозащитник, основательница организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Мы сегодня говорим о той проблеме, когда Киев и Москва не могут договориться о выдаче Украине, да, тех граждан Украины, которые были осуждены под контролем России крымскими судами. Эти люди в какой-то степени оказались, да, такими заложниками крымского вопроса и того, что Киев и Москва, ну вот на данный момент выглядит так, что органически не могут договориться по крымскому вопросу. Давайте поговорим о том, в каких условиях содержатся эти люди, влияет ли на условия их содержания вот та правовая неопределенность, в которой они оказались, неопределенность их статуса. Говорили мы о том, что даже украинского консула к таким людям часто не допускают. Россия говорит, раз уж они были паспортизированы в Крыму российскими паспортами, то это граждане России.
Ну, вообще складывается жизнь и судьба у граждан, арестованных, осужденных российскими судами в Крыму, очень по-разному. Это зависит и от вида преступления, в котором они обвиняются, и от того, где они сидят и так далее. Например, мы все знаем гражданина Украины, Запорожья, Константина Шеринга, который сидит в Лефортово, он обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Ну, хотя бы потому, что этот человек больше года сидел, например, без зубов, да, и невозможно было ему помочь, только буквально на днях, позавчера, мы ему вставили зубы, это, в общем, была практически такая тайная операция, никто не знал, откуда приходят врачи и как вставляются зубы, ну, потому что эта ситуация была, во-первых, в центре Москвы все-таки, да, о ней стало известно правозащитникам, потому что в Москве еще сохранились какие-то остатки правозащиты, но это только Москва, и, может быть, есть несколько человек еще в регионах. Больше нет никого. Люди, которые сидят на Кавказе, на юге России, за Уралом, о них ничего не знаем просто. Мы знаем, была большая история с обменом украинских моряков, но это другой случай, да, это не осужденные жители Крыма. И, собственно, других громких историй мы не знаем. Мы не знаем не о политических заключенных. Конечно, о политических заключенных мы все знаем. И мемориал ведет свои списки, и им помогают и правозащитники, и обычные граждане. Что касается других осужденных, то если родственники не обращаются за гуманитарной помощью в благотворительной организации, правозащитной организации, то мы о них ничего не знаем.
Напомню, что беседуем мы с Ольгой Романовым, российским журналистом, правозащитницей и основателем организации «Русь сидящая». Давайте поговорим о самой логике происходящего. Вот 12,5 тысяч граждан Украины сейчас находятся в российских тюрьмах, и, как говорит еще один наш собеседник, Роман Мартыновский, ну, как минимум 1000, да, из тех, кто знает о такой возможности, о таком праве перевода отбывать наказание на территорию Украины, вот как, по крайней мере, 1000 из этого количества заявит о таком желании и согласна быть перенаправленной на территорию Украины. Да? Это при том условии, что остальные 12,5 тысяч еще, может быть, и не знают о такой возможности, о том, что есть такой международный механизм. Как вы думаете, почему с Россией не получается договориться? Ведь 12,5 тысяч человек, да, от них можно было бы таким образом избавиться, облегчив федеральной системе исполнения наказаний, вот ту ситуацию, которая сейчас наблюдается в российских тюрьмах и колониях, которые переполнены?
Ну, вы задали сразу несколько вопросов в одном сете. Давайте начнем с того, что по поводу возможности перевода отбывать наказание в Украину. Да, действительно, возможность такая есть, но на практике она очень тяжело реализуется. И мы видим несколько раз, несколько случаев мы знаем, когда российские суды отказывают. Отказывают в таком переводе, к сожалению. Да? Потому что мы же имеем дело очень часто с судами очень провинциальными, далекими, в глубинке, по месту, так сказать, нахождения людей, которые отсиживают, и там, конечно, ничего про эти механизмы не знают. И если даже добиваться перевода через Верховный суд и так далее, кто вам сказал, что российские судьи настолько грамотные? Ну и довольно трудно найти, конечно, грамотных адвокатов, которые готовы за это биться. Потому что адвокатов правозащитных, в общем, конечно, очень немного. Во-вторых, зачем России 12,5 тысяч, так сказать, лишних ртов? Россия же деньги не считает. Россия считает деньги там, для своих пенсионеров, для своих студентов, а когда дело касается, в общем, политики или вопросов, тех вопросов, которые требуют какого-то напряжения, устного напряжения или напряжения административного, тут никто денег не считает. Поэтому 12,5 тысяч человек, вы же понимаете, для России, для страны огромной, это все капля в море, и здесь никто не считается ни человеческими жизнями, ни человеческими судьбами, ни с деньгами.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Романова, российская журналистка, правозащитница, основатель организации «Русь сидящая». Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что с нами на связи Роман Мартыновский, ведущий эксперт регионального центра прав человека. Роман, следующий вопрос к вам. Вот в этой ситуации, да, когда проблема замыкается в такой круг, есть ли какой-то видимый выход из этой ситуации? Возможно, сама Украина должна сделать какие-то шаги, чтобы такой обмен, да, был теоретически возможным.
Да, в рамках нашего заканчивающегося уже в ближайшее время проекта, который был поддержан ПРООН по защите прав наших граждан, мы разработали, ну, собственно говоря, завершили, я бы так это назвал, разработку концепция механизма, правового механизма, который позволил бы разблокировать вот эту возможность передачи по конвенции 1983 года. Суть этого механизма, если в двух словах сказать, потому что в условиях, в рамках этой передачи вряд ли мы сможем нормально, полноценно объяснить, но если коротко, то суть сводится к следующему. По тем делам, где мы не видим, где нет политического или религиозного мотива преследования, по тем делам, где обращенные самостоятельно, где заключенные самостоятельно обращаются по вопросу передачи их для отбывания наказания на территории РФ, где они признают приговоры, которые были постановлены оккупационными судами, нам нужно принимать решение о приведении этих приговоров в соответствии с украинским законодательством. И таким образом этот механизм конвенционный, он будет разблокирован, мы сможем начинать забирать наших граждан, по меньшей мере тех граждан, которых Российская Федерация не считает своими гражданами, которым она принудительно не присвоила свое гражданство.
Учитывая чувствительность этой темы, можно предположить, что в обществе будет происходить определенная дискуссия, да, относительно того, как можно приводить решение тех судов, которые с точки зрения украинского законодательства являются оккупационными в Крыму, в соответствии к украинскому законодательству. Как вы думаете, нужна ли будет какая-то информационная, наверное, коммуникационная кампания?
Ну, собственно говоря, то, что мы с вами сейчас делаем, это уже и есть элемент этой кампании. Просто нужно об этом говорить, не нужно бояться того, что мы каким-то образом таким шагом покажем, что мы легитимизируем ту власть, которая находится там, или каким-то образом соглашаемся с попыткой аннексии Крыма и так далее. Поскольку, ну, если говорить юридическим языком, то в ситуациях, попросту говоря, в ситуациях, когда речь идет о защите прав отдельного гражданина, да, и защите его интересов, то вот эта концепция непризнания, на которую все ссылаются, что нельзя признавать действия властей оккупирующих государства, да, на этих территориях, то эта концепция не работает. Она не должна работать, поскольку в противном случае она будет являться тормозом к осуществлению, к реализации прав граждан. И мы ведь говорим не о том, что мы все поголовно приговоры сразу признаем, принимаем какой-то акт о том, что признаем это все. Мы говорим о том, что это будет рассматриваться индивидуально в отношении каждого лица. То есть речь идет об акте индивидуального характера. Это не сфера публичных отношений, это акт индивидуального характера, и я считаю, что в этой ситуации мы имеем право совершенно спокойно рассматривать такие обращения наших граждан и их удовлетворять. Еще раз подчеркиваю, мы должны действовать в интересах этих людей, в интересах защиты прав этих людей. Да, меня могут упрекнуть в том, что с одной стороны речь идет об акте индивидуального характера, но поскольку в отношения между собой вступают Министерство юстиции двух государств, это уже как бы публичный характер носит и так далее. Но я считаю, что в данной ситуации речь идет именно об акте индивидуального характера.
К нашему разговору присоединяется глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, доброе утро. Несколько слов о той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем. Да, это отсутствие договоренности, механизма для передачи Украине тех граждан, которые были осуждены под контрольными России судами Крыма. И изучали ли вы вот то предложение от регионального центра по правам человека, о котором мы сегодня говорили, да, как можно выйти из этой ситуации? Есть ли у вас какая-то позиция по этому поводу?
Доброе утро. Да, я слушаю эфир с самого начала, потому что действительно считаю, что эта тема очень важная, так как речь идет, в принципе, о судьбах и здоровье тысяч и тысяч людей. И цифры сегодня там называли коллеги из регионального центра по правам человека. И здесь действительно вопрос о том, что если есть, и тут я поддерживаю, да, позицию коллег, что если есть хоть какая-то возможность сделать все, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, то это должно быть в приоритете. Плюс, да, и наша Конституция говорит о том, что Украина ставит приоритет именно ценность человеческой жизни. Соответственно, все, что от нас зависит, должно быть сделано. И вот Роман назвал несколько сфер, в которых есть возможность Украины сделать, как минимум хотя бы речь идет о нескольких тысяч людей, которых Российская Федерация не считает в силу принудительного гражданства своими гражданами. Я могу тут добавить к словам коллег о том, что к нам регулярно приходят такие обращения в Крымскую правозащитную группу. Мы постоянно сталкиваемся с проблемами этих людей. То есть обычно к нам есть два вида обращений. Первое – это те люди, которые заявляют о том, что они сидят в колониях России или в местах лишения свободы Крыма по политическим мотивам. И здесь нам необходимо разобраться с самым делом, насколько там реально политические мотивы. И здесь больше люди просят о том, чтобы их включили там в некие списки обмена. Они просят о возможности их освободить в рамках обмена. И вторая категория людей – это те люди, которые, в принципе, не отрицают, что они совершили то или иное преступление, но они просят именно о переводе. И здесь действительно нам, в принципе, нечего практически этим людям ответить, потому что механизмов со стороны Украины нет. Если это крымчанин с пропиской, то да, Российская Федерация вообще не дает ему такой возможности даже писать такие письма на Министерство юстиции или встречаться с консулом. Вот. Ну и категория, которая считается самой же Россией гражданами Украины, они тоже, в принципе, на сегодняшний день лишены такой возможности. В лучшем случае это может быть какой-то политический механизм, но, опять же, с 2017 года его не было. Поэтому то, что коллеги разрабатывают такой механизм, однозначно это правильно, и хоть какой-то он должен быть. Но я вижу, что, конечно, что рисков здесь очень много, и мы видим, что уже 7 лет, кстати, эта ситуация сохраняется. В любом случае, если будут вноситься любые изменения в законодательство, я уже представляю, что может случиться в Верховной Раде, какие будут информационные кампании, о том, что будет говориться, что это политика там, признания Крыма России и так далее, конечно, будет в любом случае политизация этого процесса. И это очень сложно преодолеть. Очень многие вопросы, даже вот вопросы установления фактов рождения и смерти, я тоже вижу, насколько сложно до сих пор этот процесс двигается. Хотя речь идет всего лишь о том, что как можно больше наших же граждан реально получили наши же украинские паспорта. Даже там есть постоянно политические какие-то перепоны. И уж с этим вопросом точно будут сложности. И остается еще одна проблема. В любом случае нужно искать выход, и коллеги его хотя бы предлагают, и нужно двигаться по этому треку. Но тем не менее, даже если мы говорим о тех людях, которые признают то, что, в чем их обвиняют, и хотят перевести сюда на подконтрольную территорию, увы, мы не можем, по сути, говорить о презумпции невиновности, то есть в чем бы проблема возникает, что где гарантия, что эти люди, скажем так, действительно виновны в том, в чем их обвиняет Россия, потому что мы знаем, что Россия часто применяет пытки и просто нечеловеческие условия, чтобы человек признал любую вину. И человек, находясь в российской колонии, понимая, что там он просто может умереть, там не предоставление медицинской помощи или еще чего-то, в принципе, может признать все, что угодно, лишь бы получить хотя бы шанс перевести сюда. И понятно, что сейчас говорить о том, чтобы еще как-то пересмотреть эти переговоры, потому что, возможно, человек может быть и невиновен, это вообще пока что-то из ряда, знаете, там, невозможного на сегодняшний день. Поэтому, как минимум, я считаю, что в ближайшее время Украина хотя бы должна утвердить механизмы, которые позволят, вот как говорит Роман, хотя бы в индивидуальном порядке, хотя бы некоторым людям помочь перевести сюда в более человеческие условия содержания. Потому что там они действительно ужасные. И добавлю, что мы уже неоднократно писали и передавали информацию международной организации, что ситуация с ковидом еще больше ухудшила ситуацию с украинцами, потому что люди не получают ни медицинской помощи, ни каких-то средств защиты. И также скажу, что по нашей практике мы точно неоднократно фиксировали дискриминационное отношение и жестокое обращение к нашим гражданам Украины именно в связи с тем, что они граждане Украины. Причем они подвергаются там пыткам или жестокому обращению как со стороны самих заключенных российских, граждан Российской Федерации, которые просто на фоне неприязненных, скажем так, неприязненного отношения к Украине в целом, да, в силу языка вражды, который используется в российских СМИ, часто избивают наших заключенных украинцев или создают им просто невыносимые условия. Но неоднократно сама администрация этому способствует или даже участвует в том, чтобы эти люди дискриминировались. Например, у них были там ужасные условия там, питания или их отправляют в ШИЗО. И это именно часто связано с тем, что это даже не политический заключенный, это может быть обычный заключенный, но если он гражданин Украины и еще и не отрицает это, то часто это действительно ставит их в положение того, что они могут просто не выжить в этих тюрьмах.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Напомню, что беседуем мы с Романом Мартыновским, адвокатом и ведущим экспертом регионального центра прав человека. Роман, ну что же, у нас эфирное время, выделенное под эту беседу, подходит к концу, но саму беседу явно заканчивать еще преждевременно. Поэтому сегодня мы, конечно же, ставим не точку, сегодня мы ставим многоточие. И очевидно, что будем возвращаться к этому разговору. Но вот в завершение сегодняшней нашей программы я вас попрошу, наверное, проанонсировать, когда украинское общество сможет ознакомиться в полной мере с предложенным вами механизмом выхода из этой ситуации.
Я, во-первых, хочу поблагодарить за то, что вы дали возможность сегодня высказаться в вашем эфире. Действительно, это очень такая чувствительная тема. Что касается, собственно, механизма, то я думаю, что буквально в течение ближайших нескольких недель мы сможем уже, скажем так, сделать это наше предложение более публичного характера, скажем так. Потому что в ближайшее время будет обсуждение в ряде экспертных, скажем так, групп. Поэтому я бы пока вот на сегодняшний день воздержался от того, чтобы полностью публиковать нашу концепцию. А после обсуждения, я думаю, что это начало следующего месяца, уже можно будет пытаться, скажем так, опубликовать эту концепцию. Я думаю, она будет доступна на нашем сайте.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Роман Мартыновский, адвокат, ведущий эксперт регионального центра прав человека. Если вам есть что добавить к сказанному, вы можете звонить нам по редакционным телефонам, можете писать нам на редакционную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую вы также можете связаться с нами и дополнить ту информацию, которая прозвучала в нашем эфире. Также пишите нам в социальных сетях. Передаю слово моему коллеге Андрею Гивко.
Благодарю Сергея Макрушина за интересный проведенный эфир. Если вы вдруг пропустили предыдущую часть и включились вот буквально только что на моих словах, напоминаю, что говорили мы о том, как людей, которые получили уголовные сроки в Крыму, не могут переправить на материковую часть Украины из-за политических, скажем так, распри Украины и России в вопросе юрисдикции. Поэтому вы можете послушать этот эфир в записи на Facebook или YouTube страницах. Но мы переходим к нашей следующей теме. Поговорим мы о Беларуси. Дело в том, что белорусский оппозиционный телеграм-канал «Нехта» недавно опубликовал документальный фильм расследования под названием «Золотое дно», в котором содержатся обвинения в коррупции в адрес Александра Лукашенко. «Нехта» около недели не обновлялся, что вызвало различные слухи о судьбе его администраторов. Однако утром в понедельник на канале появилась запись о том, что «Нехта» все это время готовил премьеру фильма о богатствах Александра Лукашенко. Главная мысль расследования в том, что Лукашенко фактически приватизировал многочисленные государственные резиденции Беларуси, включая роскошный дворец независимости, а также использует в личных целях прилагающийся президенту страны авто- и авиатранспорт. Кроме того, Лукашенко принимает дорогие подарки и покровительствует ряду зарубежных предпринимателей, так утверждают создатели фильма, с коррупционными целями. В частности, в фильме был упомянут российский предприниматель Михаил Гуцериев. Сам Лукашенко утверждает, что у него никаких богатств нет, а почти все, чем он пользуется, принадлежит государству. Ну и чтобы поговорить на эту тему, у нас есть гость на прямой телефонной связи с нами, Паулюк Быковский, белорусский медиаэксперт и политический обозреватель. Паулюк, доброе утро.
Доброе утро.
Вот хочется поговорить сразу же о самом расследовании проекта «Нехта». Насколько оно стало для Беларуси каким-то откровением? Сколько новой информации прозвучало и вообще какую реакцию оно вызвало в белорусской среде?
Ну, если говорить о реакции, то показательно, что уже больше 3 миллионов просмотров. Просмотры – это, конечно, не люди. Возможно, кто-то дважды смотрел или смотрел по кусочкам, потому что все-таки фильм долгий. Но, тем не менее, с учетом того, что в Беларуси 7 миллионов избирателей, 3 миллиона просмотров – это довольно много. Если говорить о том, насколько это само по себе ново, то тут уже зависит от того, проснулся ли человек в 2020 году и стал интересоваться политикой или интересовался всегда. Если интересовался всегда, то в фильме нового практически нет, потому что в основном он не является, строго говоря, расследованием, а является компиляцией известных видео, которые были на государственных телеканалах, которые были на телеканале «Белсат», где проводили расследование об одной из резиденций. И автор этого расследования, Игорь Кулей, дает интервью Степану Путило. Все это вместе, тем не менее, дает такой двоякий эффект. С одной стороны, это фильм, который явно привлек внимание. С другой стороны, насколько вся эта информация соответствует действительности и, тем более, интерпретация ее, там, в частности, есть оскорбление Александра Лукашенко, есть не просто оскорбление, такие достаточно грубые оскорбления. Все вместе это, является скорее политическим актом. Это смелый поступок, поскольку в Беларуси есть отдельная уголовная ответственность за оскорбление президента. Но, с другой стороны, и сам канал «Нехта», и его основные авторы уже являются по белорусскому законодательству людьми. Канал является экстремистским, а выдачи Степана Путила требуют белорусские правоохранительные органы.
Я вчера как раз ознакомился с этим видео, посмотрел, то есть из того, что вы сказали, действительно, там сама подача, она несколько отличается от журналистской, если брать даже с точки зрения классических стандартов BBC. И вы сказали о том, что для многих людей, которые видели это расследование или эту компиляцию расследования, как вы сказали, нету по факту ничего нового. Возможно, нет ничего нового для людей, которые находятся в Беларуси, но для людей, которые находятся в других странах постсоветского пространства, в частности, в Украине и в России, где до событий августа этого года, до выборов, после которых начались протесты, достаточно большое количество людей считали Александра Лукашенко таким крепким хозяйственником, так это называли. Возможно, это расследование больше для международных партнеров или для соседей, которые не особо понимают, что вообще все эти годы, все эти больше 20 лет, сколько Александр Лукашенко находится у власти, происходило в самой Беларуси.
Ну, возможно, и так, но фильм больше, чем 2/3 посмотрели в Беларуси, если верить статистике Ютуба. Его также транслировали в настоящее время, там какие-то телеканалы, это сложно свести вместе статистику, сколько людей это посмотрело. Это в значительной степени продукт, который работает на разную аудиторию. И вот если я говорю о том, что люди, которые не интересовались политикой до 2020 года, то для Украины, наверное, это немножко необычное явление. Просто у нас в Беларуси очень многие люди считали, что ну вот от них ничего не зависит, камнем, ну или как-то изменить ситуацию невозможно, поэтому политикой не интересовались и особенно на эти темы не говорили. Было меньшинство, которое интересовалось политикой и вот такие вещи отслеживали и обсуждали. Но в 2020 году произошел такой общественный подъем. Сначала на первой волне коронавируса, когда выяснилось, что спасение утопающих – это дело самих утопающих, а не государства и не Александр Лукашенко тогда достаточно негативно и съедливо высказывался в отношении людей, которые умерли, зачем же они ходили на работу, ну и прочее, прочее. А потом была волна, связанная с тем, что появились кандидаты, которых воспринимали как реальных конкурентов Александра Лукашенко и поверили, что все может измениться. И вот на этом фоне действительно появились новые люди, которые раньше не были аудиторией политических новостей. И вот для них это все действительно новое, и если бы я мог одобрить такую подачу материала, как сделали на канале «Нехта», то я бы сказал, что это было полезно. Но мне кажется, что в любом случае там есть манипуляционные высказывания, есть такие пропагандистские прямые приемы. Вот это в любом случае неприемлемо, поскольку это не столько открывает глаза людям, сколько будет у них эмоции, не всегда подтвержденные. И вот мы уже видим, что, например, Европейский Союз обвинен в том, что его гранты, которые давались на экологию в Беларуси, в фильме рассказывается, что на них строили резиденции и содержали резиденции в заповедниках, ну, утверждает, что это все не так, и Европейский Союз следил за тем, как расходовались деньги, которые давались белорусским получателям грантов. Поэтому само по себе расследование, ну или фильм, я бы скорее говорил о том, что это фильм, очень привлекает общественное внимание, но когда открывается масса вот таких вот деталей, это, ну, мне кажется, имеет и негативный эффект. Вот вчера вечером появилось расследование, уже в полном смысле расследование журналисткам консорциума журналистов вместе с белорусским журналистом, который работает на телеканал «Белсат», литовским журналистом. Они расследовали белорусских так называемых олигархов, которые создавали фиктивные фирмы. И вот это расследование, оно не будет иметь такого эффекта, оно не настолько вызывает эмоции, но оно сделано добротно. Ну, по крайней мере, из того, что опубликовано, видно, что журналисты поработали сами. Ну, поскольку один из главных критериев, что является журналистским расследованием, это открытие тайного. И вот здесь вот как раз тайное было открыто.
Олюк, еще к вам вопрос. У нас буквально действительно минута вот фактически остается. Если поговорить о последствиях, по вашему мнению, какие могут быть последствия вот как выхода фильма «Нехта», так и вот выхода расследования, о котором вы сейчас говорили? Что это может в Беларуси изменить?
Фильм «Нехта», скорее всего, вызовет кухонные разговоры у людей, которые раньше не представляли о том, что Лукашенко не является бессребреником. Если же говорить о вот этом новом журналистском расследовании, то, скорее всего, о нем даже не узнают. Ну, потому что он не станет таким массовым, ну, настолько массово он не сработает. Если же говорить о том, выплеснет, станет ли это триггером для уличных протестов, то я не думаю, поскольку сами по себе протесты были построены не на том, что кто-то завидует или ненавидит Лукашенко впрямую, а потому что многие люди устали от Лукашенко. И вот эта усталость, она никуда не делась, она осталась. Но сейчас репрессии, задержаны, арестованы. Очень многие люди, которые были организаторами реальных протестов, вот администраторы дворовых чатов, через которые это все организовывалось. И, судя по всему, вот такого прямого эффекта может и не быть.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи был Паулюк Быковский, белорусский медиаэксперт и политический обозреватель. Говорили мы с ним только что о расследовании, точнее, фильме телеграм-канала оппозиционного «Нехта», о том, какие богатства, по их мнению, принадлежат Александру Лукашенко. Сам он, напомним, утверждает, что пользуется только тем, что предоставило ему государство. Сегодня для вас этот эфир провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Благодарим Сергея, он был сегодня с нами по скайпу. Если вы пропустили эфир и включились в 9.59 по крымскому времени, то призываю вас пересмотреть этот эфир, поскольку пятница без радио Крым Реалии будет гораздо более скучной. Ну а я желаю вам хороших выходных, не пропустите крымский вечер, не пропустите итоги недели с Еленой Римовской в субботу. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всем пока!